Радио Донбасс Реалии.
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. С вами этот час в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 3 апреля. Сегодня наша программа вот о чем. Бои идут в самом центре Бахмута. ВСУ разбили опорник российских войск на заводе «Азом». Эксклюзивный рассказ военного с донецкого направления. И многосерийный переезд. Как из Киево-Печерской лавры уже неделю выселяют церковь, которая подчинена Москве. Вечером 2 апреля основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин опубликовал видео, снятое через прибор ночного видения, на котором утверждает, что находится у горсовета. Прямая речь. 23:00 ровно. Сзади меня здание городской администрации. Это российский флаг. Владлену Татарскому. Добрую память. Написано на этом флаге. Юридически мы взяли Бахмут, и командиры подразделений, которые брали администрацию весь центральный квартал, понесут и поставят эти знамена, заявил Пригожин. Рассмотреть, где он находится и какой флаг держит в руках, невозможно. По его словам, ВСУ до сих пор контролирует только запад города. Представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии Reuters заявил, что россияне далеки от того, чтобы захватить Бахмут, а вокруг городского совета продолжаются бои. Цитата. «Они подняли флаг над каким-то туалетом. Они прикрепили его сбоку, неизвестно к чему, повесили свою тряпку и сказали, что захватили город. Ну и хорошо, пусть думают, что взяли», — сказал он. В таком же ключе высказался и глава офиса президента Андрей Ермак. Цитата. «Бахмут — это Украина. Спокойно реагируйте на фейки тех, кто придумывает победу, которой в реальности нет», написал он в Телеграме. За Бахмут продолжаются бои. Фактически с начала большого вторжения России, сейчас они идут уже в городской черте. Вагнеровцы точно захватили завод «Азом» с подземными укреплениями. По ним ВСУ нанесли удар предварительно из ракетного комплекса «Точка-У». Сегодня в студии мы, в частности, поговорим о том, зачем Пригожин опять твердит, что захватил Бахмут теперь уже юридически. Что дает вагнеровцам возможный контроль над центром города? И как связаны бои за Бахмут с датой украинского контрнаступления? Нашими гостями сегодня будут военный эксперт Центра исследований армии, конверсии и разоружения Игорь Левченко и религиовед, доктор философских наук Людмила Филиппович. Друзья, принимайте участие в нашем разговоре. Писать вы можете в наш Вайбер плюс 38-095-151-9505. По этому же номеру звоните в Телеграме. Еще одна форма связи – это наш чат на канале Украинской службы «Радио Свобода» в Ютьюбе. Пишите туда свои вопросы и реплики, передадим их с удовольствием нашим гостям. Для начала давайте посмотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. Генштаб сообщает об около 20 отбитых атаках российских войск в Бахмуте, а также штурме Ивановского на трассе Бахмут-Константиновка. То, что атака на Ивановское отбита, подтверждает и Deep State. По их данным, в последние несколько дней противника удалось отбросить в районе Азаряновки в рамках стабилизационных мероприятий. Бои в Бахмуте идут уже в самом центре. Deep State констатирует, что площадь возле городского совета захвачена. На юге по улице Центральной россияне скапливают живую силу для дальнейших штурмов в городе. По направлению от Бахмута к Северску за прошлые сутки отбиты новые атаки России на Белогоровку и Верхнекаменское. В районе Лиман-Кременная-Купянск сообщается только об обстрелах позиций без штурмов. По западному краю Донецка армия Украины отбила наступление на Марьинку, Авдеевку и рядом стоящее Первомайское. Deep State говорит о попытках России улучшить свое тактическое положение на восток от Угледара.
Украинские военные опубликовали видео удара по территории Бахмутской промзоны, а конкретнее по заводу «Азом», который занимают оккупанты. Сейчас на ваших экранах вы видите кадры удара по одному из цехов завода, мощный взрыв и место расположения вот этого завода, который, вот как мы видим, сейчас находится на крайнем севере города, в котором продолжаются бои. Северо-восточная часть Бахмута, она уже несколько дней находится под контролем российских войск. По крайней мере, проект Deep State подтверждает, что там действительно есть продвижение вагнеровцев, в частности. Ну и вот появился такой удар по этому заводу, и там, судя по всему, есть и подземные укрепления, в которых вагнеровцы обосновались и обосновали свой штаб. Продолжается история большого выселения церкви, подчиненной Московскому патриархату из Киево-Печерской лавры. С 29 марта УПЦ должна была покинуть территорию святыни, но вот уже неделю там продолжается, если народным языком высказываться, движ. УПЦ сопротивляется, правоохранительные органы пытаются освободить лавру. Митрополиту и бывшему наместнику лавры Павлу тем временем суд избрал меру пресечения в 60 суток домашнего ареста. Уголовная статья, по которой его судят, звучит так. Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, национальной и региональной принадлежности и оправдание отрицания вооруженной агрессии России против Украины, глорификация ее участников. С нами Роксолана Бычай, корреспондент Радио Свобода. Роксолана, привет.
Привет.
Ты регулярно вот работаешь сейчас на территории Киево-Печерской лавры, ну, заповедника, да, это так юридическое лицо называется, с самого начала вот этого обострения ты там находишься. Расскажи, что там сейчас происходит, на каком сейчас все этапе?
Зараз вже трохи спокійніше все там відбувається. Віряни Української православної церкви Московського патріархату продовжують молитися, як вони це називають. Вони фактично на вході до лаври організували таку молитву під відкритим небом зранку, і до самого вечора вони там моляться, проводять літургію, збираються на 8 ранку. І раніше це зібрання виглядало наступним чином. Вони в церкві проводили ніби звичайну службу. А зараз, оскільки таке загострення відбулося, вони збираються саме на вулиці, служать там незалежно від того, дощ, холод і так далі. Вони пояснюють, що так вони показують свою таку єдність і показують те, що Києво-Печерську лавру вони не планують нікому віддавати і покидати. Ну, так вони говорять. Зараз там вже все спокійніше. Раніше ще приходили туди активісти і громадські діячі, які просто хотіли виселення Української православної церкви Московського патріархату з національного заповідника, і вони протестували там здебільшого на вихідних і в п'ятницю ввечері, тому що, як вони представлялися, це люди, які працюють, тому в будні дні, як от сьогодні вранці, вони не приходили на акції, ну, оскільки є робота. Тому так, зараз там все спокійніше, звісно, виникають якісь перепалки між людьми, які просто проходять повз лавру, і вони підтримують виселення УПЦ МП звідти, або просто між людьми, які там приходять на годину-дві і також висловлюють свою позицію стосовно цього рішення. Віряни достатньо агресивні, можу так сказати, тому що реагують вони неоднозначно на якісь аргументи проти їхнього життя і служіння в Києво-Печерській лаврі.
Я так розумію, ці служби, вони на вулиці відбуваються, да? Тобто не в поміщеннях непосередньо монастирі?
Так, саме на вулиці.
Наскільки це законно? Зараз, взагалі, вот, опиши юридично, як це виглядить. Там нельзя зараз служити? На территории лавры, ни в монастырях, или сейчас еще можно? Как это все, ну, какие именно юридическое такой фон подоплека?
Ти ж розумієш, що ніхто не заборонить їм служити і молитися, тому що це, ну, заборонити їм молитися не може ніхто, але юридично вони мали би, Українська православна церква Московського патріархату, після 29 березня мали би покинути територію Києво-Печерської лаври і молитися десь в, ну, в інших визначених для цього місцях. Але поліція, звісно, їм не забороняє цього робити. І вже пояснили, що ніхто якимось силовим шляхом чи будь-яким іншим не буде виводити звідти Українську православну церкву Московського патріархату чи її вірян. Тому люди цим користуються і під виглядом молитв фактично протестують проти свого виселення з Києво-Печерської лаври. Тобто вони блокували вхід туди спочатку, можна було пройти, але вони таким чином ніби робили такий, вони це називають щит, молитовний щит. Вони так це між собою називали. От зараз же вже поліція діалогу з ними домовилася таким чином, що вони просто відійшли в сторону. Там можуть проїздити машини на територію лаври і відповідно звідти. Однак люди продовжують молитися вже поруч зі входом.
Ты вот говоришь, Московского патриархата церковь, да, но отрицает же руководство Ануфрии, в частности, митрополит, что они Московского патриархата. В общении вот с прихожанами, как они реагируют на, ну, вот обвинения в том, что они связаны с Русской православной церковью, с Москвой? Они отрицают это, они говорят, да, какие проблемы, ничего тут такого нет. Что, твои наблюдения?
Здебільшого люди, з якими мені вдалося поспілкуватися, вони діляться на такі два табори. Одні категорично заперечують, що церква має якийсь російський слід, чи має зв'язок з Росією або з Московським патріархатом. І вони кажуть, що це давно Українська православна церква України, єдина канонічна, єдина церква, яку можна визнавати в Україні, всіх інших вони не визнають. А є інші люди, які кажуть, що ми братній народ з Росією, зокрема, і коли ти їм намагаєшся пояснити, що триває війна, Російська Федерація і військові РФ напали на Україну, і от є такі події, і тому не можна казати, що ми брати, чи там не визнавати російської агресії. Ці люди просто починають говорити про те, що ми всі грішні, через наші гріхи почалася війна, і Російська Федерація, російські військові ні до чого. Тому ось такі у них аргументи. Ну, аргументи проти виселення у них також такі, що монахи Української православної церкви Московського патріархату відбудували цю святиню, вони вклали туди гроші вірян, тому виїздити звідти не збираються. Один з основних аргументів – це те, що там мешкає приблизно 200 монахів, ну, за різними підрахунками, там від 100 до 200, які несуть там службу, тому їх не можна виселяти і немає куди виселяти. І це теж один з таких основних аргументів. Тобто три. Ми не московський патріархат, і ми не маємо зв'язку з Росією, чому нам їхати. Другий – це те, що там живуть монахи. Ну і третій – ми відбудували святиню, як ми можемо її зараз покидати, чому Православна Церква України не збудує собі свій храм і там не служить. От вони приблизно такими аргументами керуються. А якісь юридичні моменти для них неважливі, вони одразу переводять тему на те, що ми не юристи, нам головне не там Бог и те, чтобы він був на нашей стороне.
Ну, мы еще поговорим совсем скоро с религиоведом в нашей студии, как вообще оказалась Киево-Печерская лавра в руках у УПЦ. МП там тоже не все так законно, как оно казалось бы. Ну и там история разворачивается вокруг бывшего наместника лавры Павла. Ему, я так понимаю, дали меру пресечения в 60 суток домашнего ареста. И вот опубликовала служба безопасности Украины перехваченные разговоры Павла с верующими, вот с некими собеседниками. Давайте посмотрим вот один из кусочков, в чем обвиняются непосредственно бывшего наместника.
Никто не поступится зараз уже.
Ну, понимаешь, ты не поступишься, бо знають за собою сили маючи. И уже сьогодні Херсон благовествуй радость велію, там уже пропорай російське скрізі і все-все-все. А сюди і люди довольні. Люди довольні. Он показує, я то не вмію, слава Богу, не хочу, а показують по інтернеті. Ось це, звісно, не поступляться. Колись сказали, буде війна Америки з Росією до останнього українця. Ще небагато осталось. Зразу предупреждаю. Угу. Не будь десь близько, де є якась частина, там щось таке, якийсь завод.
Роксолана, ну, Павел, он такая тоже ключевая фигура, я так понимаю, этого всего противостояния. Расскажи, какую роль он сейчас играет, насколько он популярен среди прихожан, ну и вообще в двух словах, чем он знаменит, почему он популярен?
Серед прихожан він дуже популярний, і ми пам'ятаємо, що в нього така досить недешева, як для монаха, особливо машина, автомобіль, Мерседес, там доволі така пристойний автомобіль, так, дорогий. І,
намісник, мабуть, говорять, да? Не простий чоловік.
Кажуть, ну він ж не може, нам кажуть деякі люди, що нам соромно, що ми йому назбирали грошей тільки на такий Мерседес, а не найкращий автомобіль, як там вони приводять приклад у Папи Римського чи ще в когось. Ну, тобто такі досить цікаві думки у прихожан Української православної церкви Московського патріархату. Вони кажуть, що справді він наш намісник, намісник Києво-Печерської лаври, владика, владиченька, вони його називають блаженніший і так далі. Тобто він досить популярний серед прихожан, і вони не соромляться, навіть пишаються тим, що от він за їхні гроші купив цей Мерседес. Ну, вони так кажуть, що от ми йому назбирали на Мерседес.
Один из священников Лавры, архимандрит Авраамий, перешел из УПЦ МП в ПЦУ, Православную Церковь Украины, и предстоятель ПЦУ Епифании поручил ему исполнять обязанности сейчас наместника Киево-Печерской Лавры. Расскажи нам немножко о том, кто такой Авраамий, насколько он влиятельное лицо в УПЦ МП, ну и почему Епифаний его именно назначил наместником. Он вообще сейчас там находится, выполняет ли какие-то функции Авраамий уже?
Авраамий, он фактично был таким... Якщо говорити мирською мовою, так він був музейником. Він відповідав за збереження усіх оцих цінностей, так які на території Києво-Печерської лаври перебувають. Він займався саме цим. І чи був він впливовим, важко оцінити насправді, але я знаю, що зараз вже є інформація про те, що він закликав інших ченців також переходити до Православної церкви України. І зараз от над цим він фактично, якщо так можна сказати, працює. І я так розумію, що от скоро вже ми побачимо якусь інформацію про те, що ще і інші монахи також вони можуть перейти до Православної Церкви України. Але треба дуже добре розуміти про от власне саму цю структуру в церкві, коли ніхто фактично різко не може перший зробити якогось рішення. Завжди там всіх знають, завжди була така у них єдність, вони всі такі здебільшого мирні люди, і оця історія про переходи, про якісь різкі рішення, це не зовсім про них. Тому тут дуже треба обережно діяти в цій ситуації. Вони дуже обережно приймають рішення. Тому я думаю, що скоро, можливо, буде вже якась інформація більше про перехід якоїсь кількості ченців також в ПЦУ за Авраамієм.
А як Авраамій своє рішення як-то аргументував, чому він перейшов в ПЦУ і чому він призиває переходити в ПЦУ? Або це просто я от вирішив перейти в ПЦУ?
Ну, він також пояснює фактично тими ж аргументами про там зв'язок з Росією і так далі. Тобто нічого нового, просто я так розумію, що його рішення, чому саме зараз, так? Тому що був тиск. І я так розумію, що він просто не міг раніше цього зробити і перейти до Православної Церкви України. Оскільки зараз є перспектива того, що і Лавра скоріше за все, от найближчим часом там звільниться від Української Православної Церкви Московського Патріархату, то він зможе залишитися там, так як йому цього хотілося, але водночас не бути частиною Української Православної Церкви Московського Патріархату, адже він також в нього є було бажання таке саме там залишитися. А оскільки перейти до Православної Церкви України раніше це не залишитися в Лаврі, то я думаю, що і це впливало на його рішення також.
Ну, останній питання тобі, що далі? Стане музеєм Києво-Печерська Лавра? Є вже якісь от такі очертання якогось будущого, да? Що там буде?
Вже Православна Церква України звернулася до Мінкульту з тим, аби там проводити служби, аби там не переривалося чернече життя, просто будуть уже там ченці Православної Церкви України, тобто ПЦУ, так? Але ще немає такого рішення, і я думаю, що спочатку треба розібратися з історією з міжвідомчою комісією Мінкульту, так, яка не може поки прийняти в державну власність назад після оренди цю всю територію і ці будівлі Києво-Печерської лаври, оскільки перешкоджають Українська Православна Церква Московського Патріархату цим діям. А тоді вже будемо бачити. Ну, я думаю, що буде все розвиватися наступним чином, що саме Православна Церква України буде продовжувати там служіння.
Да, ну і становиться вопросом, появляється вопрос, що буде взагалі з Українською Православною Церквою Московського Патріархату, тому що на території Києво-Печерської лаври знаходилась Київська митрополія, це всі руководящі органи УПЦМП, і під вопросом зараз взагалі будущее цієї організації. Я напомню, ми вернемося ще к этой темі в другій половині нашої програми і поговоримо з релігієведом, доктором філософських наук Людмилой Филиппович. Роксолана, спасибо тебе большое. Роксолана Бычай, корреспондент Радио Свобода, была гостью Радио Донбасс Реалии. Мы идем дальше, перейдем к фронту. Офицер отдела связи Донецкой бригады территориальной обороны Артем Заярный рассказал Радио Донбасс Реалии о ситуации на Донецком фронте, некачественных снарядах армии России, боях за Бахмут и настроениях среди украинских военных.
Наша бригада, вона в складі декількох наших батальйонів отримує передні рубежі. Ну, скажімо так, це район, я не можу казати точні позиції, але між Бахмутом і Авдіївкою, десь там. Хлопці стоять в окопах, хлопці працюють і утримують позиції. Зараз можу сказати, що останні декілька днів, дещо, ну, можливо, навіть тиждень, дещо зменшилась інтенсивність противника з його вогня. Ну, наскільки наша розвідка може казати, це пов'язано з тим, що ворогу привезли неякісні снаряди. Там щось, якісь проблеми у них з порохом. Ну, але це саме на нашій ділянці, яку утримують наші військові. Напевно, я можу сказати, що все ж таки зменшилась інтенсивність наступу, зменшилась інтенсивність ворога. Чи то пов'язано з тим, що ворог виснажується, його ресурси виснажуються як людські, так і якісь стосовно снарядів, стосовно його боєкомплекту. Спочатку війни настрій бійців був більш, можна казати, всі було дуже багато добровольців. Всі прийшли воювати прямо тут і зараз, забути перемогу за 1-2 тижні. Зараз вже люди підходять, військовослужбовці, з більш холодною головою, більш об'єктивно оцінюють ситуацію. Люди вже навчені, люди вже можуть робити якісь, прогнози, чи то об'єктивно оцінювати ситуацію, яка зараз складається. І тому зараз все більш прагматично здійснюється. Надходить техніка, але все ж таки тому числі і настрій бійців, він залежить від того, що всі знаходяться в якомусь очікуванні. Ми очікуємо великої кількості, ми очікуємо те, що ми зможемо користуватись, ну, зробити більш модерновою нашу армію і робити якісь активні просування в тил ворога, виборюючи наші землі. Ми щось є, але ми знаходимося в стані очікування все ж таки. Те, що людина собі уявляє, коли вона знаходиться на гранаті, що кожен військовий – це та дитина, яка сидить в окопі. Насправді армія – це дуже велика машина, дуже великий механізм, в якій люди, військовослужбовці, займаються дуже різними речами. І не можна казати, що всі зараз сидять в окопах. От у нас зараз нападало дуже багато снігу, буквально вчора, і там розрібаємо. Ті, хто люди сидять в окопах, і ті, хто сидять в штабах, і ті, хто займається логістикою, всі, тобто сама війна займає лише якийсь певний час, досить невеликий насправді. Весь інший час – це рутина. Весь інший час люди займаються своїм побутом. Якщо людина сидить в окопі, вона займається тим, що облаштовує свій окоп, щоб він був більш безпечним. Якщо людина десь чуть подалі, вона займається тим, що вона готує дрова, вона читає книжки, вона можливо просто сумує. Звичайно, що коли якась активна фаза війни йде, люди більш зазято, напевно, відносяться до цієї справи через те, що вони зайняті саме війною. Коли таке вяло-текуче, звичайно, що у людей з'являється більше вільного часу. Віру в перемогу – це звичайно, але це, напевно, наш обов'язок перед самими собою захищати і звільняти свою землю. Захищати, ну, наприклад, я родом із Донецька. І останні 8 років жив в Києві, але коли я сюди поїхав, коли поїхав воювати, я взяв з собою ключі від своєї квартири Донецької. Тому що я вірю в те, що ми в скорому зможемо зайти в Донецьк, я зможу відвідати свою домівку. І я думаю, що дуже багато людей саме цими речами живуть, вірять в них і очікують. Ми обговорюємо це в тому розрізі, що нас дуже часто питають цивільні люди, коли закінчиться війна. І це таке дуже, напевно, питання, на якого немає відповіді, ніхто його не знає. Що ми будемо робити? Кожного своє. Я думаю, що більшість людей просто хоче повернутися до своїх родин, обійняти їх і йти далі, повертатися до цивільного життя. Ну, звичайно, що я хочу потрапити до Донецька, до своєї будівлі. Я не можу сказати, що я, можливо, хотів би бачити зараз дуже сильно там своє колишнє коло, з ким я спілкувався, які зараз там прийняли російську сторону. Але я дуже хотів би пройтись тими вулицями, подивитись, як зараз живе місто, сходити до свого університету, до своєї школи, подивитись, як все вистояло.
Подробнее фронт и обстановку в крупных городах Донецкой области мы обсудим с моим коллегой Сергеем Горбатенко. Сережа, привет.
Добрый день, Денис.
Сережа, на выходных Константиновка, Дружковка пережили серьезные обстрелы. Расскажи, что там произошло, какие последствия?
Российские войска обстреляли Дружковку в пятницу вечером. 3 ракеты прилетели практически в центр города. К счастью, среди мирного населения есть небольшие жертвы, только один раненый мирный житель. Вот, также разрушены или повреждены несколько домов, а также здание банка. В городе его знают как Красный банк, этот банк давно уже не работает. Но самый массированный обстрел пережила Константиновка. В это воскресенье российские войска использовали тактику комбинированного нанесения ударов, то есть они обстреляли город и ракетами С-300, а также из реактивных систем залпового огня «Ураган». 6 мирных жителей из-за этого обстрела погибли, 9 человек получили ранения, также серьезно пострадали жилые дома. Вот что касается обстановки сегодня, то пока что обходится без обстрелов.
Сережа, а зачем стрелять по Константиновке, Дружковке? Ну, есть какие-то вообще соображения, военный смысл в этом, как думаешь?
Я думаю, здесь российские войска преследуют несколько целей. Во-первых, город Константиновка – это наиболее крупный населенный пункт после Бахмута. На Константиновку российские войска пытаются наступать, поэтому, обстреливая Константиновку, таким образом они пытаются зачистить город как от мирных жителей, пытаются посеять среди них панику, также пытаются нанести военный урон вооруженным силам Украины. То же самое касается и Дружковки. То есть это создание максимума паники среди мирных жителей, разрушение городской инфраструктуры, а также попытки каким-то образом ударить по украинским военным.
Бои в центре Бахмута, судя по всему, уже идут возле городского совета. Вот проект Deep State отмечает, что здание горсовета разрушено фактически, и там непонятно, на что Евгений Пригожин собирался цеплять свой флаг, иронизируют аналитики. Но есть и удачные операции вооруженных сил Украины. Это попадание по позициям России на заводе «Азом» на северо-востоке города, на котором, судя по всему, россияне закрепились. Чем эти позиции важны, центр города и завод «Азом», и как бы ты там в целом обстановку характеризовал в городе?
Если говорить о центре города, то эти позиции важны, мне кажется, более с идеологической стороны. Все мы сегодня видели это видео с дрона. Городское здание городской администрации Бахмута не существует. Оккупанты повесили там некие свои тряпки, полотнища. Но можно ли это назвать военным триумфом? Мне кажется, нет. Вот Евгений Пригожин использовал только это все ради какой-то идеологической очередной атаки. Сказал, что, мол, теперь уж юридически Бахмут перешел под наш контроль, но видим, что никакого ни юридического смысла, ни военного смысла в этом нет. Скорее всего, смысл идеологический, так как повесить две тряпки на груду камней, ну, это не дает российским войскам совершенно никакого преимущества. Более того, вот сегодня в Бахмуте побывал Александр Сырский. Несколько минут назад он опубликовал оттуда новости и сообщил, что российские войска в Бахмуте, наоборот, слабеют. Что касается позиций на территории Азома, да, это большая промышленная зона. Там можно укрыть довольно-таки большое количество личного состава, а также техники. С другой стороны, я видел такие вот промышленные объекты в городе Изюме, видел, что происходит с этими промышленными объектами, в которых укрываются российские войска после ударов «Хаймарсов». Так вот, с одной стороны, их можно использовать как укрытие, с другой стороны, они непременно станут братской могилой для оккупантов. Но опасность этих позиций в том, что неподалеку от этого промышленного предприятия расположен густонаселенный микрорайон с многоэтажными зданиями. Это так называемый поселок Цветмет. Кроме того, там довольно-таки обширный частный сектор с частными жилыми домами. То есть, опять-таки, видим угрозу, дальнейшую угрозу инфраструктуре Бахмута, а также тем мирным жителям, которые там еще укрываются.
«Азом» расшифровывается как «Артемовский завод обработки металлов», просто для нашей аудитории. Ну и давай немножко про «Угледар». Можно ли обстановку, которая там сейчас сложилась, назвать затишьем? Там давно мы не видели штурмов. Чем это можно объяснить?
Действительно, если посмотреть сводки Генерального штаба, то штурмов «Угледара» нет, но тем не менее каждый день российские войска обстреливают «Угледар» и населенные пункты рядом с ним. Кроме того, украинские военные сообщают, что оккупанты постоянно проводят разведку боем на этом направлении, хотя у них истощены ресурсы бронетехники, но тем не менее диверсанты, вооруженные стрелковым оружием, продолжают попытки нащупать бреши в обороне украинских войск. Вот. Кроме того, если посмотреть на карту проекта Deep State, мы видим, что восточнее Угледара появились два красных аппендицита. Вот, как сообщают военные с того направления, российские войска продвинулись в двух посадках, но как таковых там посадок нет. Военные говорят о том, что там просто обрубки деревьев, уничтоженные артиллерией, и в ближайшее время обещают вот эти аппендициты ликвидировать.
Спасибо большое, Сережа. Сергей Горбатенко, корреспондент радио «Донбасс Реалии», был вместе с нами. К нам присоединяется Игорь Левченко, военный эксперт Центра исследования армии конверсии разоружения. Господин Левченко, здравствуйте.
Добрый день.
Давайте посмотрим видео, которое распространил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в своих социальных сетях вчера, 2 апреля. Ну, даже привязывает это к убийству милблогера, военного корреспондента Владлена Татарского, так называемого, и утверждает, что он в центре Бахмута находился. Давайте посмотрим.
2 апреля, 23:00 ровно. Сзади меня здание городской администрации. Это российский флаг. Владлену Татарскому написано «Добрая память» на этом флаге. Юридически мы взяли Бахмут, и командиры подразделений, которые брали администрацию и весь центральный квартал, понесут и поставят эти знамена. Знамя ЧВК «Вагнер». Это эти парни брали Бахмут. Юридически он наш. В западных кварталах остался противник. 2 апреля, 23.00. Давайте, ребят.
Игорь, ну, конечно, очень большой вопрос, что значит юридически пришли захватчики, да, и захватывают город и говорят, что юридически теперь у нас, ну, это уже такое. Что вы думаете по поводу этого заявления Пригожина? Зачем он толдычит, постоянно твердит о дате, о времени? Такое впечатление, что очень торопится вот захватить этот центр Бахмута, ну, и заявить, что вот это вот якобы случилось вчера в 11 вечера.
В первую очередь нужно сказать, что политическое положение самого Пригожина в российской, скажем так, табели о рангах, оно существенно пошатнулось в последнее время, поэтому ему как бы для его восстановления нужны победы, и такие заявления он делает постоянно. Возможно, он даже рискует, где-то приближается к зоне боевых действий. Ну, честно говоря, ну, я не сильно владею как бы знаниями о самом Бахмуте. Ну, есть определенные сомнения о том, что он был непосредственно где-то на линии боевого соприкосновения и так далее. Хотя его положение может его вынудить даже и побывать где-то, ну, так сказать, там, где жарко.
А что за положение? Можете немножко поподробнее об этом?
Ну, я сказал, это то, что его политические позиции сильно пошатнулись, и ему нужно для того, чтобы обеспечить себе политическое выживание и сохранение финансирования своего проекта «Вагнер» в дальнейшем, ему нужно как бы показывать какие-то успехи.
Вспоминает он о гибели вот российского военкора Владлена Татарского. Почему, зачем это вспоминает? Что вы думаете вообще обо всей этой истории с, ну, вот убийством в центре Петербурга человека, который не чужд российской агрессии в Украине еще с 2014 года, да, там фигурировал вот этот Владлен Татарский и в Донецке вместе с Александром Захарченко, первым главарем группировки ДНР. Он там пытался встроиться в эту псевдовласть, потом переехал, как мы видим, в Петербург. Бург был якобы аффилирован с Пригожиным, сделал себе имя как военного корреспондента, там несколько сотен тысяч подписчиков у него было в телеграм-каналах, ну и сейчас погиб от взрыва. Что это за вещь? Вот американский институт изучения войны считает, что это может быть такой привет Пригожину даже.
Нельзя этого исключать. В принципе, это похоже на характер действий российских спецслужб. Ну, вы же сами сказали, что этот блогер татарский, он входил в пул медиа-активов самого Пригожина, который известен, еще достаточно давно стал известен именно как владелец и как бы создатель так называемых армий ботов, ну, то есть фактически таких вот информационных подразделений для ведения информационной борьбы, информационных войн в интернете, в социальных сетях. Вот. И вот этот Татарский был как бы не последней фигурой, насколько я понимаю, именно благодаря своей популярности и так далее.
Игорь, какое значение имеет вообще, имеет ли какое-то значение, кроме символического, контроля российских оккупантов над центром Бахмута? Насколько это критично?
Ну, мне сложно сказать, потому что я не владею всей полнотой информации, ей владеет наше военное командование, и то, что, опять же, генерал Сырский побывал на месте, говорит о том, что ситуация сложная, но, видно, она контролируется. То есть, возможно, ну, развитие ситуации на поле боя, оно, в принципе, вот, вынудило наше командование предпринять определенные шаги там, о том, чтобы немножко отойти, возможно, потом продвинуться. То есть это же все бои в городе, это все тактика, и она характеризуется быстрым изменением обстановки. То есть движение может происходить как в одну, так и в другую сторону в течение короткого времени.
Азом, Артемовский завод обработки металлов на северо-востоке города, точно стал точкой, где вот укрепились вагнеровцы. Я так понимаю, что ну, Азом — это как такой своеобразный Азовсталь, только россияне захватили. Если это такое большое советское сооружение, да, там, наверное, есть подземные какие-то укрепления. Вот украинские военные, как утверждается, точкой У нанесли удар по вот этому заводу. Их получится вот так выкурить, как вы думаете, вот такими вот ударами? Или, в принципе, можно считать, что там, ну, окопались российские оккупанты на севере города, раз захватили вот такой вот завод, такую промзону?
Ну, смотрите, нужно понимать, что такие средства поражения типа .у, они у нас находятся в очень ограниченном количестве, и массово применять их мы не можем. Возможно, в данном районе могут применяться вот эти планирующие бомбы, которые нам Запад поставляет, которые могут по своей разрушительной мощи сравняться в определенной степени с той же самой точкой У. Вот. В принципе, если бы вот таких средств у нас было много, то такие удары мы видели бы намного чаще.
Ну, еще один такой военно-политический вопрос. Игорь Гиркин, ну, такая известная фигура, бывший так называемый министр обороны группировки ДНР, а сейчас активный критик Путина, и ИКО, компания, да, там другие фигуранты, еще Павел Губарев, так называемый народный губернатор, объявили о создании какого-то течения. Давайте посмотрим вот их обращение в социальных сетях.
Мы рассержены тем, что мы идем от поражения к поражению, и ничего не меняется.
Мы создаем клуб рассерженных патриотов. Не побоюсь этого сказать, что мы движемся к военному поражению.
Если события пойдут по худшему сценарию, мы должны будем стать тем самым последним рубежем обороны. И если случится какой-нибудь капитулянский прозападный переворот, то мы должны будем его перевернуть, опираясь на все самые здоровые силы в армии, в силовых структурах.
Игорь, ну тоже, на что они рассчитывают? Тут и Игорь Гиркин, и КО, и это не, ну вот клуб, да, такое название выбрали, ни к чему не обязывающее. Ни движение, ни партия, да, а клуб рассерженных патриотов. Это как вы, ну, понимаете, характеризуете?
Я бы больше склонялся к тому, что это проект одних из центров силы в нынешнем высшем российском политикуме. То есть кто-то этих ребят собрал, дал им денег для того, чтобы вот создать какое-то такое вот движение, для того, чтобы через него как бы транслировать свою позицию, свои интересы и вести определенную политическую борьбу именно внутри вот этого российской политической верхушки. Вот. Если же это какая-то самодеятельность, то не исключено, что им могут дать по шапке, грубо говоря. Вот. И, понятно, Гиркина они навряд ли тронут. Вот. Но вот Паша Губарев, который сейчас на экранах, он может повторить судьбу там и Стремоусова, и, скажем так, вот этого татарского. Если это произойдет в ближайший там месяц-два, то это будет свидетельством того, что это какая-то отсебятина, грубо говоря, вот этих деятелей. Или каких-то политических сил, которые не обладают достаточным политическим весом, и которые таким образом поставят на место. Если же они будут продолжать вещать, вот, опять же, я хочу сказать, что мы видим, что Гиркин, он вещает постоянно, давно, с переменным успехом, и как бы вектор его словесного вот этого вот словесной агрессии, он разнонаправленный, но он жив-здоров, так сказать, то есть у него есть определенные покровители, достаточно сильные, вот, в спецслужбах или там где-то в других, так сказать, структурах, вот. А Губарева могут, как бы, это опять же, он фактически предатель, это бывший гражданин Украины, который, опять же, в 2014 году там, вот, был один из участников вот этого российской гибридной операции, вот, на Востоке. То есть, если захотят этим ребятам как бы пожурить их и помахать им пальчиком, то, скорее всего, это будет сделано через него, через Губарева.
Ну и продолжается эпопея с «Атакамс», снаряды для «Хаймерсов» дальнего действия, ну и F-16. Ну и прокомментировал Марк Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов в Соединенных Штатах Америки, что «Атакамс» украинцам не дадут, но вместо этого рассматриваются якобы другие варианты. Цитата: «Радиус действия «Атакамс» больше, но есть другие системы, которые могут обеспечить ту же далекобойность», отметил генерал. Почему так уперлись, с вашей точки зрения, Игорь, в поставку «Атакамсов»? Это такой символический момент для Вашингтона, ну вот, что такое разрекламированное и эффективное оружие появится у вооруженных сил Украины, чтобы не злить Российскую Федерацию сейчас по каким-либо причинам? Или действительно объективно не хватает их самой американской армии, ну, о чем и сказал тоже Марк Милли, да, что мало их и на вооружении у Пентагона, и найдем вам какие-то другие, более подходящие варианты. И что может заменить? Могут ли эти умные бомбы, допустим, да, заменить по эффективности «Атакамсы»?
Я думаю, что все-таки политический фактор в принятии соответствующего решения является основополагающим, потому что, ну, после того, как уже украинские военные осваивают патриоты и другие сложные системы, говорить о том, что это технически сложно, это непонятно, как будет применяться там, и так далее, это уже как бы доводы, которые не имеют смысла. То есть все-таки возможно какой-то есть политический фактор, который играет в данном случае. Вот. Возможно, этих ракет не так много, но есть эти ракеты как бы предыдущих версий, может, с меньшей дальностью, вот, но с достаточно высокой точностью и так далее. Вот. Возможно, их не очень много, американцев, но пару сотен таких ракет они могли бы передать достаточно свободно, они бы нам помогли как минимум при проведении каких-то интенсивных контрнаступательных действий на каком-то определенном оперативном направлении. Вот. Ну, а то, что они говорят о том, что можно найти какой-то
паллиатив, замену.
Да, какую-то замену им, ну, тут тяжело сказать, в принципе. Есть другие варианты, другие производители оперативно-тактических ракетных комплексов высокой точности. Ну, как минимум, это та же Южная Корея, Израиль. Но это те же страны, которые также не очень, как бы, горят желанием нам поставлять именно летальное оружие, при том такого достаточно сложного, высокого класса. Вот. Возможно, речь идет о каких-то крылатых ракетах, о каком-то авиационном вооружении, скажем так, повышенной мощности, тех же планирующих бомбов и так далее. Но по дальности эти средства, они слабее. Вот. И по своему, как бы, по своей огневой мощности с «Атакамсом», ну, то есть с оперативно-тактическими ракетными комплексами, мало что может сравниться, в принципе, объективно. Вот. Могут быть какие-то крылатые ракеты, то, опять же, уже говорят достаточно давно о Storm Shadow, да, но крылатая ракета не баллистическая, она более уязвима для средств противовоздушной обороны. Вот. Но мы будем рады практически любым новым системам, которые усилят нашу огневую мощь по дальности и по разрушительной способности.
Спасибо большое вам, Игорь, что были с нами. Игорь Левченко, военный эксперт Центра исследования армии конверсии и разоружения, был в эфире радио «Донбасс Реалии». К нам присоединяется религиовед, доктор философских наук Людмила Филиппович. Людмила Александровна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Людмила Александровна, ну, естественно, что обсудим судьбу Киево-Печерской лавры, ну, и Украинской православной церкви Московского патриархата. За прошлую неделю очень много событий случилось, там были такие юридические, да, определенные прения. Я, знаете, с чего хочу начать? Вот прихожане УПЦМП и их лидеры говорят о том, что все это незаконно, что это гонение на церковь, что вот, мол, мы отстроили и содержали вот эту вот Киево-Печерскую лавру, а вы теперь ее забираете. А давайте напомним нашей аудитории, как вообще появилась церковь УПЦ. Церковь УПЦМП в Киево-Печерской лавре. Там все вспоминают решение правительства Азарова в 2013 году, да, но тогда же только продлили их пребывание. Как они вообще там очутились?
Ну, точно так же, как очутилась эта церковь в результате Харьковского собора начала 90-х годов. То есть вы же помните эту всю катавасию, которая была связана с желанием украинского экзархата, Русской Православной Церкви, получить независимость от своей церкви-матери. Но, видимо, упредила Москва эти желания, потому что Филарет был настроен достаточно решительно, что если есть государство независимое, то и церковь должна быть независимой. Он обратился к Русской Православной Церкви с определенным письмом, чтобы церкви надали автокефалию. Ну, церковь Русская Православная отреагировала в духе в своем категорически нет. Более того, против Филарета начались разнообразные инсинуации, его там обвинили, бог знает в чем. Взяли с него слово, что он приедет в Киев после синода, на котором он озвучивал желание Украинской Церкви стать независимой, и, соответственно, откажется от своих претензий. Но при этом параллельно подготовили другую структуру, которая собралась в Харькове, и пригласили возглавить эту структуру ростовского на то время митрополита Владимира Сабадана. По поводу этого Харьковского собора существует масса всяких документов, которые свидетельствуют о том, что этот собор был созван не совсем законно, поскольку за тем уставом, за которым жила украинская экзархат Русской Православной Церкви, право созывать собор имел только предстоятель этой церкви, то есть митрополит Филарет. Он же этого не делал, это сделали старшие епископы, то есть фактически пошли против Филарета, и вот с того времени существует церковь. Ну тогда, знаете, держава не очень разбиралась, честно говоря, то есть плохо была информирована, а что это за собор, а что за люди. Ну вот сюда приехали, и им надо было где-то остановиться. И им отдали Киево-Печерскую лавру как центр, административный центр для Украинской Православной Церкви, Московского Патриархата, именно так она тогда называлась, в их уставных документах. Это уже потом, позже была эта МП-приставка снята, и сейчас они себя позиционируют как Украинская Православная Церковь, не Московского Патриархата.
Людмила Александровна, а сейчас действия украинских властей, они законны? Ну, вот все, что сейчас происходит, или это спорно?
Вот потому что я вижу, может быть, что-то ускользает от моего зрения. И, ну, я, например, не была в Киево-Печерской лавре и не видела то, что там происходит, только в записи журналистов или того, что выкладывает сама Украинская Православная Церковь. Государство заинтересовано действовать в пределах все-таки законов. Очень сложно верянам этой церкви объяснить, что их преследуют не за веру. То есть церковь не, никак не подвергается никаким преследованиям в части их вероучения, в части их обрядовой стороны деятельности. То есть вы же понимаете, что государство, провозгласившее принцип невмешательства во внутренние церковные дела, никак не влияет на то, во что верят веряне. И поверьте, что вот за это время никто не отобрал веру у православных христиан этой конфессиональной идентичности. Они как верили в Троицу, так и верят. Они как исповедовали веру в Иисуса Христа, так и исповедуют. Они как, извините, хрестились справа налево, так и хрестятся справа налево. Сейчас, знаете, людям кажется, что их преследуют за православную вероисповедность. Да нет. Надо всем объяснять, что их преследуют не как священников, не как верующих этой церкви, а их преследуют как граждан Украины, которые не соблюдают законы государства, гражданами которого они являются. Выполнила церковь хоть одно решение государства? Нет, она сигналировала. Ни один закон, который был принят в сфере государственно-церковных отношений, этой церковью не исполняется и не вводится в действие, в жизнь. То есть закон есть, он правомочный, но поскольку он не исполняется, значит, он не действует просто-напросто. Ну а накрутить людей на том, что вот вы страдаете за веру, вот придите, защитите, вот у нас забирают. Ну, элемент определенного насилия без сомнения существует. А, подождите, а государство это что такое? Не орудие ли это? Не инструмент ли это насилие? Мы что, не знаем, в каком государстве мы живем? И что государство обладает этими функциями? И если что-то угрожает государству, оно имеет полное право в силовой способ себя защищать. А сейчас наши ЗСУ что, не силой подавляют агрессию российского войска и агрессию российского государства? Мы что, должны были на белых рушниках вынести им караваи с солью и встречать их как освободителей? Значит, а что, церкви это не касается? То есть они считают, что они могут все что угодно говорить, все что угодно делать, обзывать нашего президента, относиться без всякого уважения к государству, в котором они живут, в котором они зарегистрированы, и граждане которого являются членами вашей церкви. Я думаю, что государство абсолютно правильно ставить на место. Как, знаете, мы говорили, все равны перед законом, но есть равнее.
Но там нет пока, да, силового сценария пока же нет в Лавре, да, то есть, я так понимаю, сейчас государство надеется, что уйдут вот оставшиеся братья сами, да, то есть там сейчас не применяют силу, никого не, ну, не выводят, да, силой, а пытаются договориться.
Но я вижу, что представители власти, то есть там присутствуют силовые структуры, они для порядка там существуют. Они не применяют силу по отношению ни к последователям и симпатикам Киево-Печерской лавры, ни к тем, кто приходит и с лозунгами с разными, ну, а некоторые достаточно вульгарной форме, протестуют против присутствия там братьев монашеской, которая подчиняется Украинской Православной Церкви. Они следят за порядком, чтобы не было столкновений. Ну вот где-то я видела у вас этот сюжет, где-то они не дорабатывают, и люди набрасываются друг на друга. Я думаю, что это неприпустимо в правовом государстве. Ну а с другой стороны, видите, можно, наверное, понять тех, которые пришли протестовать против присутствия в наибольшей святыне нашей страны, Киево-Печерской лавры, потому что это центр, это начало и центр духовного монашеского життя для всей жизни, для всей Руси. Ну и людям, знаете, это, ну как, общество наше демонстрирует, что устали уже от этой неразберихи, от этой несправедливости, от этой неопределенности, которую демонстрирует церковь, уже с 2014 года пора бы было, знаете, решить, с кем вы, то есть на чьей вы стороне. А я так смотрю, руководство церкви думает, что им удастся усидеть на двух табуретках. Не получится. Потому что сейчас началась острая фаза. Мы уже год, уже 403-й день, и приходится все время напоминать представителям этой церкви, что у нас форс-мажорные обстоятельства. Мирное время еще это можно было терпеть. Но сейчас, когда люди гибнут за ваше же право вот так спокойно ходить по лавре, а вы тут при этом до сих пор поминаете Кирилла, до сих пор себя считаете частью Российской Православной Церкви. Это недопустимо в любом государстве, а тем более в воюющем государстве.
Людмила Александровна, да. Но еще такой аспект появился. Вообще будущее всей Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Я так понимаю, в Лавре Киево-Печерской находилась Киевская Митрополия, Синод УПЦМП. Куда они переехали? Они переехали, я так понимаю. И какое будущее вообще сейчас, ну вот у церкви вы видите? Вот они лишились главной своей, я так понимаю, святыни, да? Чем они гордились больше всего в Украине?
Ну, это же не единственный монастырь. То есть у этой церкви всегда было наибольшее количество монастырей, они разбросаны по всей Украине. Сейчас я вам точно цифру не назову, но вот совсем недавно смотрела, до 150 монастырей, и женских, и мужских. Ну и кроме того, у них есть персональное приглашение от наместника Банченского монастыря, который находится на Буковине, в Черновицкой области. Там тоже огромные территории. Там не так много монахов. Из них там где-то, наверное, процентов 20 это молдаване, которых можно отправить на историческую родину. Но определенное количество там есть россиян, которым давно уже пора на свою историческую родину. То есть и по большому поводу, там, наверное, если сотня будет украинских монахов, и то неизвестно, есть ли у них паспорта украинские или нет, то 100 человек расселить по монастырям не представляет никакой трудности. Здесь речь идет в другом. То есть человек, который принимает на себя этот обет, который решает стать монахом, это же совершенно меняет сознание человека, его стиль жизни, его миссию, его понимание своего предназначения. То есть монахи – это прямой канал общения с Богом. То есть другие люди, заняты мирскими делами, могут отвлекаться на какие-то суетные справы, дела, заниматься не духовной практикой. Монах – это тот, который живет во имя для Бога и постоянно молится Богу. Он вымаливает и свое спасение, и спасение целой своей общности, и целой своей церкви, и по идее, должны молиться за всю Украину. Не знаю, наверное, молятся, но я просто не слышала этих молитв. Поэтому, видите, особенно что важно, если раньше, например, претензии к этой церкви носили в основном претензии такого политической природы, да, что вот вы не отстаиваете интересы Украины, что вы недостаточно патриотичны, то сейчас претензии к монахам и к Киево-Печерской лавре уже перешли в сферу несоответствия вашей жизни христианским требованиям. Я так думаю, что, наверное, основатели этого монастыря, Антоний и Феодосий, очень бы удивились тому, как живут современные украинские монахи в Киево-Печерской лавре. Но я понимаю, что сейчас всех не загонишь в пещеры, и не лишишь их прелестей цивилизации, но все равно это жизнь аскетическая, это жизнь, которая не знает прелестей этого светского мира. Человек сознательно уходит в такой, знаете, внутренний, я бы сказала, затвор и занимается исключительно духовной деятельностью. Он сам возрастает и пытается за собой подтянуть свою братью и тех людей, которые к нему обращаются. Ну а, знаете, когда у тебя часы за там несколько тысяч, да, штиблеты за 600 евро, когда ты разъезжаешь Мерседеса, ну про какой аскетизм, про какую аскезу, про какое христианство вообще можно говорить? То есть мне кажется, что наместник монастыря немножко забыл, к чему он себя готовил всю жизнь и чем он сейчас занимается.
Ну, а прихожане его оправдывают, да, говорят, что они не против, и, в принципе, сами они ему чуть ли не купили этот автомобиль, вот говорила моя коллега. Спасибо вам большое, Людмила Александровна. Я думаю, что еще будет разворачиваться вот эта вот история. Да, скоро Пасха, и, думаю, еще у ПЦМП покажет свою позицию. Спасибо вам за участие в нашей программе. Людмила Филиппович, Легивет была с нами. Бойцы 93-й бригады «Холодный Яр» передали нам видео боев за Бахмут с февраля-марта этого года. Давайте посмотрим.
Я ног по пи***ам.
Слушай, впереди могут быть наши, могут быть не наши, так что аккуратно.
Один, два, пятый, шестый, седьмой, восьмой. Девятый. Еще один. Это еще один тут. Все.
Там череп. Все, я понял, тогда я дальше. Ты уже со своих, он меня прикрывает. Ты уже дальше к себе.
Ну вот что было в Бахмуте уже в первые месяцы большого вторжения, попытки российских войск прорвать украинскую оборону, ну и продолжаются эти бои по сей день. Друзья, наша программа заканчивается. Спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Больше в интернете, сайт Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка Донбасс, во всех популярных социальных сетях. Спасибо, что были с нами. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».